Глава 7. На другой день было воскресенье. Степан Аркадьевич заехал в Большой театр на репетицию балета и передал Маше Чибисовой, хорошенькой, вновь поступившей по его протекции танцовщице, обещанные накануне коральки, и за кулисой в дневной темноте театра успел поцеловать ее хорошенькое, просиявшее от подарка личико. Кроме подарка коральков, ему нужно было условиться с ней о свидании после балета. Объяснив ей, что ему нельзя быть к началу балета, он обещался, что приедет к последнему акту и свезет ее ужинать. Из театра Степан Аркадьевич заехал в охотный ряд, сам выбрал рыбу и спаржу к обеду и в 12 часов был уже у Дюссо, где ему нужно было быть у троих, всех трех, как на его счастье, стоявших в одной гостинице. У Левина, остановившегося тут и недавно приехавшего из-за границы, у нового своего начальника, только что поступившего на это высшее место и ревизовавшего Москву, и у зятя Каренина, чтобы его непременно привести обедать. Степан Аркадьевич любил пообедать, но еще более любил дать обед небольшой, но утонченный и по еде, и питью, и по выбору гостей. Программа нынешнего обеда ему очень понравилась. Будут окуни живые, спаржа и главное блюдо, чудесный, но простой ростбиф и сообразные вины. Это из еды и питья, а из гостей будут Кити и Левин. И, чтобы незаметно это было, будет еще кузина и Щербацкий молодой. И главное блюдо из гостей — Кознышев Сергей и Алексей Александрович. Сергей Иванович — москвич и философ. Алексей Александрович — петербуржец и практик. Да позовет еще известного чудака-энтузиаста Песцова, либерала, говоруна, музыканта, историка и милейшего 50-летнего юношу, который будет соус или гарнир Кознышеву и Каренину. Он будет раззадоривать и стравливать их. Деньги от купца за лес по второму сроку были получены и еще не издержаны. Долли была очень мила и добра последнее время, и мысль этого обеда во всех отношениях радовала Степана Аркадьевича. Он находился в самом веселом расположении духа. Были два обстоятельства, немножко неприятные, но оба эти обстоятельства тонули в море добродушного веселья, которое волновалось в душе Степана Аркадьевича. Эти два обстоятельства были: первое, то, что вчера он, встретив на улице Алексея Александровича, заметил, что он сух и строг с ним, и, сведя это выражение лица Алексея Александровича, и то, что он не приехал к ним и не дал знать о себе, с теми толками, которые он слышал об Анне и Вронском, Степан Аркадьевич догадывался, что что-то неладно между мужем и женой. Это было одно неприятное. Другое, немножко неприятное, было то, что новый начальник, как все новые начальники, имел уж репутацию страшного человека, встающего в 6 часов утра, работающего как лошадь и требующего такой же работы от подчиненных. Кроме того, новый начальник этот еще имел репутацию медведя в обращении и был, по слухам, человек совершенно противоположного направления тому, которому принадлежал прежний начальник и до сих пор принадлежал сам Степан Аркадьевич. Вчера Степан Аркадьевич являлся по службе в мундире, и новый начальник был очень любезен и разговорился с Облонским как с знакомым. Поэтому Степан Аркадьевич считал своей обязанностью сделать ему визит в сюртуке. Мысль о том, что новый начальник может нехорошо принять его, было это другое неприятное обстоятельство. Но Степан Аркадьевич инстинктивно чувствовал, что все образуется прекрасно. Все люди, все человеки, как и мы, грешные. Из чего злиться и ссориться? — думал он, входя в гостиницу. — Здорово, Василий! — говорил он, в шляпе набекрень, проходя по коридору и обращаясь к знакомому лакею. — Ты бакенбарда отпустил? Левин, 7 номер, а? Проводи, пожалуйста. Да узнай, граф Аничкин. Это был новый начальник. Примет ли?
Слушаюсь, улыбаясь, отвечал Василий.
Давно к нам не жаловали. Я вчера был только с другого подъезда. Это 7?
Левин стоял с тверским мужиком посреди номера и мерил аршином свежую медвежью шкуру, когда вошел Степан Аркадьевич.
А, убили? Крикнул Степан Аркадьевич. Славная штука, медведица. — Здравствуй, Архип!
— он пожал руку мужику и присел на стул, не снимая пальто и шляпы. — Да сними же, посиди! — снимая с него шляпу, сказал Левин.
— Нет, мне некогда. — Я только на одну секундочку, — отвечал Степан Аркадьевич. Он распахнул пальто, но потом снял его и просидел целый час, разговаривая с Левиным об охоте и о самых задушевных предметах. — Ну, скажи же, пожалуйста, что ты делал за границей, где был? — сказал Степан Аркадьевич, когда мужик вышел.
— Да я был в Германии, в Пруссии, во Франции, в Англии, но не в столицах, а в фабричных городах, и много видел нового. И рад, что был.
— Да, я знаю твою мысль устройства рабочего.
— Совсем нет. В России не может быть вопроса рабочего. В России вопрос отношения рабочего народа к земле. Он и там есть, но там это починка испорченного, а у нас...
Степан Аркадьевич внимательно слушал Левина. — Да, да, — говорил он. — Очень может быть, что ты прав, — сказал он. — Но я рад, что ты в бодром духе и за медведями ездишь, и работаешь, и увлекаешься. А то мне Щербацкий говорил, он тебя встретил, что ты в каком-то унынии все о смерти говоришь.
— Да что же, я не перестаю думать о смерти, — сказал Левин. — Правда, что умирать пора, и что все это вздор. Я по правде тебе скажу. Я мыслью своею и работой ужасно дорожу, но в сущности ты подумай об этом. Ведь весь этот мир наш — это маленькая плесень, которая наросла на крошечной планете, а мы думаем, что у нас может быть что-нибудь великое, мысли, дела. Все это песчинки.
— Да это, брат, старо как мир.
— Старо. Но знаешь, когда это поймешь ясно, то как-то все делается ничтожно. Когда поймешь, что нынче-завтра умрешь и ничего не останется, то так все ничтожно. Я считаю очень важную свою мысль, а она оказывается так же ничтожна, если бы даже исполнить ее, как обойти эту медведицу. Да и проводишь жизнь, развлекаясь охотой, работой, чтобы только не думать о смерти.
Степан Аркадьевич тонко и ласково улыбался, слушая Левина. — Ну, разумеется. Вот ты и пришел ко мне. Помнишь, ты нападал на меня за то, что я ищу в жизни наслаждений? Не будь, о моралист, так строг.
— Нет, все-таки в жизни хорошее есть, то... Левин запутался. — Да я не знаю. Знаю только, что помрем скоро.
— Зачем же скоро?
— И знаешь, прелести в жизни меньше, когда думаешь о смерти, но спокойнее.
— Напротив. На последях еще веселей. — Ну, однако, мне пора, — сказал Степан Аркадьевич, вставая в десятый раз.
— Да нет, посиди, — говорил Левин, удерживая его. — Теперь когда же увидимся? Я завтра еду.
— Я-то хорош! Я затем приехал. — Непременно приезжай нынче ко мне обедать. Брат твой будет, Каренин, мой зять будет.
— Разве он здесь? — сказал Левин и хотел спросить про Китти. Он слышал, что она была в начале зимы в Петербурге у своей сестры, жены дипломата. И не знал, вернулась ли она или нет, но раздумал спрашивать. Будет, не будет, все равно.
— Так приедешь?
— Ну, разумеется.
— Так в 5 часов и в сюртуке.
И Степан Аркадьевич встал и пошел вниз к новому начальнику. Инстинкт не обманул Степана Аркадьевича. Новый страшный начальник оказался весьма обходительный человек, и Степан Аркадьевич позавтракал с ним и засиделся так, что только в 4-м часу попал к Алексею Александровичу.